Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Министр иностранных дел Польши о задачах государства в качестве председателя ЕС. Международный гуманитарный ответ на природные катаклизмы. Беседы из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Курской области. И почему американцы продолжают делать ненужные покупки. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. За несколько недель до того, как занять пост председателя Европейского Союза, Польша устами правительственных чиновников обещает развивать отношения с Украиной и Молдовой, сделать более близким стратегическое партнерство с Россией и развивать идеалы европейской демократии на Ближнем Востоке. Мой коллега Кристиан Кэрролл встретился в Вашингтоне с министром иностранных дел Польши и попросил его объяснить, почему среди всех европейских проблем на сегодняшний день Польша выделила восточное направление. Во время недавнего визита в Варшаву президент США Барак Обама заметил, что Польша должна быть примером для новых демократий в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Как следует из заявлений последних дней, это будет одной из тем предстоящего председательства Польши в ЕС. Радослав Сикорский.
Да, именно так. Я побывал в Бенгази и поговорил с представителями Переходного Совета. Для меня было открытием, что то, что им предстоит, когда они возьмут власть, и если они возьмут власть, очень похоже на то, что мы пережили 22 года назад. Если разбить переходный период на составляющие, то надо изначально ответить на ряд вполне определенных вопросов. Хотите ли вы оставить президентскую систему, или вы будете создавать парламентскую форму управления? Что вы собираетесь делать со спецслужбами прошлого режима? Что вы собираетесь делать с бывшей правящей партией? Что делать с судебной системой? Как относиться к эмиграции прошлого? Какого рода партийную систему вы хотите создать? Каковы будут отношения между религией и государством? Мне кажется, наш регион и Польша в особенности – это ценный источник информации для правильных ответов на эти вопросы. И не только в наших успехах, но и в наших многочисленных ошибках. Ведь важно проследить, какие решения к каким результатам приводят, чтобы избежать ошибок.
Каким вам видится путь Европейского Союза к созданию общей оборонной политики и политики в области безопасности?
Знаете, Польша хотела бы иметь две страховки, а не одну. Я верю, что НАТО – это военный союз, который призван защищать территорию своих государств-членов. Но как мы видели на примере Афганистана, есть вещи, которые мы можем серьезно улучшить и в этом союзе. Постоянные споры о финансировании, в целом разногласия о том, кто принимает на себя риски и затраты. Ливия, на мой взгляд, показывает, что иногда и Соединенные Штаты могут захотеть сесть на скамью запасных, особенно когда страна и так уже участвует в двух войнах – в Ираке и в Афганистане. А Европа должна иметь возможность реагировать на происходящее в непосредственной близости от ее границ, чтобы кошмар балканских войн никогда не повторился. Для меня Ливия – прекрасный пример того, что Европе надо иметь собственный центр команды и контроля. Европа за последние годы провела более 20 военных операций, но нам каждый раз приходилось изворачиваться, чтобы осуществлять командование над ними.
Поскольку вы дважды упомянули Ливию, не могли бы вы подробнее описать ваше видение того, как Европа должна развивать политику в этом регионе? До сих пор, похоже, Европа не может выработать единого отношения. Сможет ли Польша повлиять на выработку единого европейского отношения к этой проблеме?
После подписания Лиссабонского договора страна, председательствующая в ЕС, не может занимать лидирующую роль в европейской внешней политике. Эти вопросы теперь решаются президентом Совета и его специальным представителем. Но я буду поддерживать усилия госпожи Эштон, и именно в этом качестве я побывал в Бенгази. Отдельные государства, члены Союза, вносят тот вклад во внешнюю политику, который они могут внести. Великобритания – самая мощная в военном отношении страна в Европе. За ней идет Франция. И именно они возглавили военную операцию в Ливии. Германия – самая крупная экономика, и она возглавила кампанию по экономическим санкциям против режима. Польша – цена своим опытом успешного перехода от одной политической системы к другой. И Именно в этом мы видим нашу силу. Мы также примем участие в гуманитарной операции в этой стране. Я уверен, что мы должны извлечь более серьезный урок из арабской весны. И я внес предложение, которое мы надеемся представить на рассмотрение Союза за то время, пока Польша будет председательствовать в этой организации. Это своего рода европейский вклад в демократию, наподобие американской модели, которая так хорошо помогла нам, когда мы боролись с коммунизмом.
В этом контексте стоит, вероятно, поговорить о программе восточного партнерства, в создании которой Польша приняла столь активное участие. Похоже, что пока эта программа не раскрыла своего потенциала. Однако журнал «Экономист» недавно написал, что над этой программой висит угроза провала, и написано это было в связи с ситуацией в Беларуси, где президент Лукашенко активно утверждает власть с помощью репрессий против оппозиции. Польша сможет вдохнуть новую жизнь в эту программу?
Программа восточного партнерства представляет собой набор практических мер для тех стран, которые хотят сблизиться с Евросоюзом. Когда страны не хотят такого сближения, как в случае с Белоруссией, ясно, что эта программа не работает. Во-первых, эта программа рассчитана на расширение свободы передвижения. Например, она помогает странам провести преобразование, чтобы отвечать критериям сначала для облегченного визового режима с Евросоюзом, а затем и для безвизового режима. Мы также ведем активные переговоры с Украиной и Молдовой для того, чтобы создать зоны свободной торговли, которые помогут экономически интегрировать эти страны в ЕС. Программа также включает в себя меры помощи в борьбе с коррупцией, в более эффективном использовании энергии и в развитии приграничного обмена. Все это практические меры, которые не вызывают массового освещения в прессе. И именно это Польша и собирается сделать приоритетом во время председательства в Союзе. В сентябре мы проведем второй саммит Евросоюза, в ходе которого Европейская комиссия представит план действий на следующие несколько лет. План будет подкреплен финансово. На эту программу теперь будет выделено более 1 000 000 000 евро. Я думаю, это неплохая сумма.
Напомню, на вопросы Радио Свобода отвечает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. А что касается отношений ЕС с Россией, что будет делать Польша в этом направлении? Будете ли вы делать акцент на ситуации с правами человека и демократическими свободами в этой стране, раз уж вы упомянули, что это будет приоритетным направлением в отношениях с другими восточноевропейскими соседями?
Я думал о том, чтобы начать переговоры о новой стратегии в отношении России. Но потом я посмотрел на уже существующую стратегию, выработанную несколько лет назад, и обнаружил, что на самом деле это очень хороший документ, в котором нашли ведущее место все те проблемы, которые бы мы хотели ликвидировать. Уважение закона и прав человека, например. Проблема не в стратегии. Проблема в выполнении этой стратегии. И здесь, мне кажется, мы должны занять более трезвую позицию и придерживаться юридического документа, под которым мы единогласно подписались, а именно мандата, который мы дали Европейской комиссии для того, чтобы она вела переговоры о партнерстве и сотрудничестве с Россией. Прошло уже более 10 раундов переговоров, и это будет юридически обязывающий документ в наших отношениях. Я также полагаю, что мы должны помогать России, когда российская сторона просит о вещах, которые важны для ее граждан, так и для Европейского Союза. Например, в прошлом месяце мы провели очень плодотворную встречу в Калининграде в составе министра иностранных дел Лаврова, нашего немецкого коллеги и меня самого. Польша возглавила кампанию за то, чтобы достичь так называемого местного соглашения о пересечении границы, чтобы жители калининградского эксклава могли ездить в отдельные части Евросоюза без виз. Я думаю, европеизация России в интересах Европы. И именно такого рода инициативы будут находить поддержку Польши во время нашего председательства.
С министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским беседовал мой коллега в Вашингтоне Кристиан Кэрролл. Напомню, что Польша перенимает председательство в Европейском Союзе с 1 июля этого года. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Число и интенсивность стихийных бедствий в мире явно возрастает. В этих условиях необходимы тесное взаимодействие правительств с международными организациями, система раннего предупреждения, сотрудничество властей с институтами гражданского общества. Об этом на днях шла речь в Вашингтонском институте Брукингса в ходе дискуссии сотрудников гуманитарных организаций, занимающихся оказанием помощи жертвам стихии. Рассказывает Владимир Абаринов.
В 2001 году ООН утвердила международную стратегию уменьшения опасности стихийных бедствий. Это программа, согласно которой главное внимание должно уделяться не столько мерам по ликвидации последствий катастрофы, сколько управлению рисками. Опыт развитых стран показывает, что реализация этой программы позволяет свести к минимуму число жертв. Дискуссию в Институте Брукинса открыла директор международных программ Американского Красного Креста Нэн Базард.
2010 год был экстремальным. Американский Красный Крест отвечал на все бедствия, начиная с землетрясения на Гаити. Вслед за гаитянским землетрясением произошло чилийское. Затем засуха в Нигере, землетрясение в Крайстчёрче, зной и пожары в России, тайфун Меги на Филиппинах и, наконец, наводнение в Колумбии. Это только крупные трагедии, но было и множество более мелких катастроф, оставивших без крова и заставивших страдать множество людей.
По словам Нэн Базард, этим летом и осенью жители Карибского бассейна и восточного побережья США ожидают новые испытания.
1 июня официальное начало сезона тропических ураганов. Для тех, кто не в курсе дела, сезон ураганов в Атлантике начинается 1 июня и заканчивается 1 ноября. Как и в прошлом году, сезон ожидается очень бурный. По крайней мере, 7 ураганов уже получили имена собственные и ожидаются между сегодняшним днем и концом октября.
Разговор продолжает Элизабет Феррис, директор совместного проекта Института Брукинса и Лондонской школы экономики по оказанию помощи внутренне перемещенным лицам.
Прошлый год был ужасным в смысле стихийных бедствий. Например, в прошлом году было вдвое больше наводнений по сравнению со средней цифрой за последние 10 лет. Международное сообщество отвечает на природные катастрофы не одинаково. Представляется, что это в огромной мере зависит от освещения события в средствах информации. По данным ООН, 96,6% всех средств, выделенных на помощь жертвам стихийных бедствий, были направлены на Гаити и в Пакистан. В прошлом году в мире зарегистрировано 373 бедствия, а 96% помощи ушли туда, где произошло два крупных. Другие 54 бедствия поделили между собой оставшиеся 3,5%, а еще 300 с лишним не получили ничего. Что касается суммы международной помощи в расчете на одного пострадавшего, то здесь неравенство еще более очевидно. Для Гаити эта сумма составила $948 на одного человека, для Пакистана – $121. В Чили, где от землетрясения пострадали почти 3 миллиона человек, на каждого пострадавшего пришлось по $25. Наше внимание привлечено к крупным бедствиям, мегакатастрофам, и все же мы предполагаем, что совокупный эффект бедствий меньшего масштаба может быть таким же серьезным или даже более серьезным.
Элизабет Феррис подчеркнула, что благодаря мерам раннего предупреждения развитым странам удается минимизировать число жертв.
Бедствиям подвержены как развитые, так и развивающиеся страны. Этот год был ужасным для развитых стран. В январе произошло наводнение в Австралии, погибли несколько десятков человек. Ущерб составил около 10 миллиардов долларов. В феврале землетрясение в Крайстчёрче, Новая Зеландия. Затем японское землетрясение и цунами. Окончательное число погибших, вероятно, превысит 20 тысяч. Сумма ущерба 309 миллиардов. И, наконец, весенние ураганы здесь, в США, а также торнадо, наводнения и, возможно, новые бедствия впереди. Одни только торнадо к настоящему моменту погубили в этом году вдвое больше людей, чем за тот же период прошлого года. Если мы возьмем цунами, которые являются своего рода единицей измерения и на ликвидации последствий которых многие из нас работают, общее число их жертв огромно, примерно 229 тысяч погибших, сумма ущерба 14 миллиардов долларов. Из них в Крайстчёрче погиб 181 человек, но ущерб там составил 12 миллиардов.
Особое внимание Элизабет Феррис уделила Японии. Она дала очень высокую оценку действиям японских властей и неправительственных организаций, мобилизовавших на борьбу с последствиями катастрофы 2 миллиона добровольцев.
Обратимся теперь к тому, что назвали великим восточно-японским землетрясением, которое 11 марта поразило побережье Японии в районе города Сендай. Исключительно мощное землетрясение. Разрушено 125 тысяч зданий, промышленные центры, фабрики, дома, общественные здания. Это землетрясение сдвинуло Японию почти на 8 футов ближе к Северной Америке, слегка сместило земную ось. И я думаю, урок Японии заключается в самом серьезном подходе к снижению рисков в случае бедствия, в ее роли первопроходца в разработке сейсмостойких технологий. Всего около 100 человек погибли от могучего землетрясения. Остальные жертвы приходятся на этот чудовищный цунами, при котором волны достигали невероятной высоты в 36,5 метра. Экономические последствия огромны. Япония сообщила, что в первом квартале этого года ее экономика сократилась почти на 4%. 400 тысяч людей остались без крыши над головой. Примерно 100 тысяч остаются во временных центрах эвакуации, убежища того или иного вида.
Потрясение, испытанное японцами, стало суровым уроком и для других стран.
Как всегда при стихийных бедствиях, большую проблему представляют временные убежища. Насколько быстро будет построено жилье? Каким будет временное убежище для людей до тех пор, пока они не начали строить свои дома заново? В Японии на все это есть подробные планы. На меня произвела большое впечатление беседа с представителями Японского Красного Креста 2 недели назад. Они рассказали мне, что планируют обеспечить всех, чей дом разрушен, набором бытовой техники. Это показатель разницы возможностей развитых и развивающихся стран. В японские поставки для пострадавших входят холодильник, микроволновая печь, стиральная машина, рисоварка, телевизор, электрический термос. А в развивающихся странах мы выбиваемся из сил, чтобы только дать людям самое необходимое для жизни. Для них стиральная машина – это несбыточная мечта. Несмотря на масштаб разрушения, власти Японии и японские граждане действуют быстро, эффективно, слаженно. Отсутствие мародерства также отличает Японию от большинства стран, где нам приходится работать. Но есть и другое отличие – ядерный аспект. 9 мая правительство полностью изменило собственную прежнюю позицию и заявило, что больше не будет строить атомные электростанции в стране. Я была в Токио всего несколько недель назад. Там можно заметить очень немного признаков недавнего землетрясения. Улицы полны народа, метро функционирует, люди едут на работу. А вот нехватка электроэнергии заметна. 30% японского электричества производят атомные станции. В офисах царит сумрак. В аэропорту отключены эскалаторы и движущиеся дорожки. Отключены кондиционеры в метро, а ведь это еще только май. Японцам придется теперь привыкать к этому, а возможно и нам тоже. На этой неделе Германия объявила, что больше не будет строить атомные электростанции. И это ставит новые вопросы.
Одно из самых ярких проявлений международной солидарности – предложение о помощи, исходящей от бедных стран. Помню, после урагана Катрина мне позвонили из-за океана с одной радиостанции и спросили: «Вам не стыдно, что Америке предлагают помощь страны, которые сами едва сводят концы с концами?» Я сказал тогда, что было бы стыдно, если бы помощь никто не предложил. Элизабет Феррис.
Япония, как и США, считает себя донором. Это один из крупнейших доноров гуманитарной помощи. Как реагировать на предложение помощи от тех, кто всегда был получателем вашей помощи? На этой неделе правительство Кении объявило, что вносит $1 млн в фонд ликвидации последствий японского землетрясения. Кения – крупнейший получатель японской помощи на цели развития. На Самоа, на Антигуа, в Уганде люди организуют сбор средств, чтобы помочь жертвам японского землетрясения. Расскажу историю из моей собственной жизни. 10 или 12 лет назад наш дом сгорел дотла. Мы потеряли все, но никто не пострадал, и это было прекрасно. Но мы понятия не имели, что делать с предложениями помощи. Мы с мужем принадлежим к среднему классу, у нас обоих хорошая работа, у нас была хорошая хорошая страховка на дом, а люди начали собирать деньги, чтобы помочь нам. Мы были благодарны, потому что кое-чего страховка не покрыла. Но мы все же чувствовали себя неловко. Получалось, что мы не в состоянии сами позаботиться о своей семье. Есть что-то отчасти стыдное в получении помощи по случаю стихийного бедствия, и я думаю, это справедливо и для США после Катрины, и для Японии сейчас.
Элизабет Феррис спросили, какими принципами должны руководствоваться организаторы гуманитарных операций, пользуясь ресурсами военных.
Взаимодействие вооруженных сил и гражданских организаций часто носит противоречивый характер в конфликтных зонах, особенно когда военные, оказывающие гуманитарную помощь, являются в то же время одной из сторон конфликта. Возникает напряженность. Неправительственные и гуманитарные организации оказываются в сложном положении. Но в обстановке стихийного бедствия использование вооруженных сил приемлемо в гораздо большей мере. Гражданские организации просто не располагают такими возможностями. Наилучшим образом дело обстоит тогда, когда существуют предварительные договоренности. Так, например, в Пакистане неправительственные организации, представители ООН и военные несколько месяцев работали над соглашением, которое определяет, кто что делает в случае природного катаклизма. Оно было подписано в марте, а в июле произошло наводнение, и соглашение оказалось весьма полезным.
Еще один вопрос о роли современных коммуникационных технологий при стихийных бедствиях. Отвечает Нэн Базард.
Я скажу всего пару слов, потому что Красный Крест много работает именно через мобильную связь и про проведение кампании массовой иммунизации, и предупреждая о навигающихся ураганах, и при ликвидации вспышек холеры. Я считаю, технологию нельзя недооценивать. На Гаити мобильные телефоны есть примерно у 85% населения. Это фантастическая возможность не только оповещения, но и обратной связи пострадавших с центрами спасения. Я здесь, заберите меня отсюда.
Американские метеорологи предсказывают, что в этом сезоне от 3 до 6 тропических ураганов в Атлантике будут превышать по мощности средний уровень, и что трудно ожидать, что 6-й год подряд ураганы не коснутся суши. В этой связи в интернете опубликованы подробные карты подлежащих эвакуации в случае опасности районов и мест расположения временных убежищ, а также инструкции, как вести себя до, во время и после урагана.
За дискуссией в Институте Брукингса следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир» у микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале сегодня вечером убит ректор Института теологии Максуд Садыков, его племянник и еще один человек. Как сообщает Итартас со ссылкой на МВД Дагестана, неизвестные преступники открыли огонь в подъезде дома, где жил ректор. Полиция разыскивает скрывшихся преступников. В Новосибирской области произошел взрыв на участке Западно-Сибирской железной дороги. По данным правоохранительных органов, сработало взрывное устройство мощностью до килограмма в тротиловом эквиваленте. Люди не пострадали, повреждены рельсы и шпалы. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев вновь подали в Преображенский суд Москвы ходатайство об условно-досрочном освобождении. Накануне ходатайства были возвращены на доработку, в суде заявили, что представленных документов недостаточно для принятия решения. Белорусские автомобилисты блокировали во вторник вечером проезд по одной из центральных улиц Минска, протестуя против резкого роста цен на бензин. С 7 июня розничные цены на нефтепродукты повышены более чем на 30%. До этого подорожание было 24 мая. В Москве сегодня прошла акция таксистов против принятого недавно федерального закона о такси, который вступит в силу с 1 сентября. Акцию «Похороны легального такси», которая пройдет и в других крупных городах России, организовал межрегиональный профсоюз «Таксист». Специальный посланник российского президента в Африке Михаил Маргелов прибыл сегодня в ливийский город Бенгази для проведения переговоров с представителями оппозиционного переходного национального совета. Россия и Украина договорились выполнять ранее достигнутые соглашения в газовой сфере. Это касается как цен на российский газ для украинских потребителей, так и транзита энергоносителей через территорию Украины. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беседа из цикла «Российские регионы». Мы поговорим о Курской области и почему американцы продолжают делать ненужные покупки. Просмотр новостей из Курской области дал такие результаты. С 1 июня этого года был увеличен объем ассигнований областного бюджета на оплату труда работников областных государственных учреждений. На прошлой неделе такую же новость я нашла по Ярославлю, но там зарплату повышают с 1 сентября. Причем видимого оживления экономики в Ярославской области не наблюдается. А чем живет Курская область и за счет каких ресурсов возможно такое увеличение бюджетных расходов? В дискуссии участвует профессор доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог, заведующий кафедрой государственного управления Курского государственного университета Владимир Слатинов. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, что сегодня происходит в экономике Курской области? В чем главная ее проблема и чем она отличается от других регионов Российской Федерации?
Вы знаете, про Курскую область довольно трудно говорить, потому что в целом это такой стандартный середняк. По базе показателей, по всей, он таковым и является. Если посмотреть вот ее экономику, то примерно 60-62% от средней по России, если взять душевой и воловой региональный продукт, это такая вот ядерная зона, 60-70%, где сидит огромное количество регионов. Если посмотреть доходы населения, то это типичный тоже примерно на четверть ниже, чем в среднем по стране, потому что у большинства регионов именно вот такое отставание примерно. Если посмотреть промышленную динамику, то, в общем, промышленность области смогла компенсировать падение вот постсоветское, ну, где-то примерно на 88-90%, в среднем по России те же 85-86%. Единственное отличие Курской области, которое как бы выбивается и заметно, это то, что она легче прожила кризис в части промышленного спада. Его практически, ну, он был очень краткосрочный, к концу года был компенсирован. И это отчасти связано со структурой экономики, с высокой долей пищевой промышленности, потому что пищевые регионы проходили этот кризис мягче, потому что у них был рынок сбыта в целом. Область очень слаба по инвестициям, тоже отставание от средней России, хотя не так, как у совсем депрессивных регионов, но еще раз повторю, вот серединка. То, что называется не среднероссийский показатель, а вот, потому что среднероссийский – это смесь коня и рябчика. Это соединить Москву, Ханты-Мансийский округ с остальными, разделить, получится непонятно что. А в науке это называется медианный. Вот то, что показывают, вот самая серединка, то, что 50% основных регионов страны.
Ну, то есть так, на троечку с небольшим минусом.
Ну, для России смотреть как, если... Другое дело, что рядом Белгородская область, в которой
ну,
все Наталья гораздо
Васильевна,
лучше.
Мы
да?
сейчас на эту тему поговорим.
Да, а она среднероссийская в том смысле, что еще примерно 20-30 регионов имеют схожие показатели. Она медианная.
Спасибо. Владимир Борисович, вот перед мартовскими выборами ряд экспертов высказывал мнение, что если «Единая Россия» в Курске наберет менее 45%, то возможен сценарий досрочной отставки Александра Михайлова, губернатора Курской области. Вы также не исключали такой возможности. Вот «Единая Россия» получила 44%, Михайлов пока что на месте. Это что, это отсроченный сценарий или все-таки что-то поменялось в звездах?
«Единая Россия» получила 44,75%, то есть практически выполнила план. я бы сказал. И я думаю, что это сыграло решающую роль в том, что ну, или сценарий отсрочен, или вполне возможно губернатор все-таки доработает отведенный ему срок. Главная причина, на мой взгляд, заключается в том, что с одной стороны регион не представляет какой-то серьезной головной боли для федерального центра или какого-то серьезного сверхважного интереса для федеральных игроков. Во всяком случае, те крупнейшие активы, которые здесь существуют, это атомная станция, которая является составной частью соответствующей, да, федеральной структуры, и Михайловский ГОК, которым фактически управляет Алишер Усманов, вот эти крупнейшие активы, они уже находятся в надежных руках. Остальные активы не шибко интересны для федерального центра. И в этом смысле, повторяю, Курская область не является для Москвы ни особой головной болью, ни особым таким лакомым куском для групп интересов. Поэтому, поскольку ситуация в целом управляема, а выборы показали, что в целом, о деталях мы еще поговорим, но в целом она управляема, я думаю, что региональная власть, в общем, пока может чувствовать себя относительно спокойно.
Спасибо. Наталья Васильевна, вот теперь к сравнениям. Я неоднократно слышал от некоторых жителей Курской области такие проявления зависти к соседям-белгородцам, что они существенно лучше живут. Даже как-то в полушутку высказывались предложения, что вот давайте мы присоединимся к Белгородской области. Подчеркиваю, и, естественно, сами авторы таких слов относились к этому с иронией. Но вот возникает вопрос, в чем причина? Вроде куряне не обделены ресурсами, здесь те же черноземы, да еще есть Курская магнитная аномалия. В чем причина такой разницы? Это объективные причины или они рукотворные, связанные с качеством принимаемых властных решений?
Исторически эта разница была еще в советское время, и она отчасти была субъективная, потому что в основном, конечно, это субъективное основание. Потому что в те времена последний советский секретарь обкома вложил огромное количество денег, выбив их из центрального бюджета, в дороги, в коровники, и в кризис Белгородская область ходила в лучшем инфраструктурном состоянии. Дальше начались следующие изменения. В отличие от чехарды губернаторов, происходившей, ну, мой коллега об этом лучше напомнит, да, в Белгородской области сидел один крепкий хозяйственник, который умел договариваться с крупным бизнесом. Этот бизнес большую часть налогов оставлял по области, не наибольшую, а большую сравнительно с Курской областью. И там был как бы понятное более правило игры. Опять же, я упоминала в одной из прошлых передач о большом очень притоке мигрантов, которые привечались. А это человеческие ресурсы, это люди, которые реально делают экономику. И в результате оказалось, что стабильные правила игры, понятные и людям, и бизнесу, очень сильно помогли Белгородской области. Она перетянула и человеческие, и в том числе интеллектуальные ресурсы, и отладила, хотя и жестковато, потому что некоторые бизнесмены, например, господин Батурин оттуда изгонялся, но в целом были понятные правила игры, чего в Курской области, на мой взгляд, в череде смен ее руководства не происходило. Ну и плюс активы. Металлургический завод лучше, чем рудник. Из рудника все вывозится, а металлургический завод дает конечную прибыль.
Спасибо, Наталья Васильевна. Владимир Борисович, ну вот как раз Наталья Васильевна дала пас к вопросам политики, к вопросам качества принимаемых решений. Здесь вопрос к вам. Вот первые два срока Михайлов выезжал на такой жесткой антируцковской риторике, которая иногда включала даже какие-то антисемитские выпады. Михайлов раскопал то, что мама Рудского еврейка, и на этом основании пытался рассказать своей аудитории, своим избирателям, что вот его губернаторство – это борьба с мировой гидрой сионизма. Значит, ну вот два срока он на такой вот риторике против предыдущего губернатора выезжал. Что сейчас? Есть ли какая-то публичная идея у нынешней областной власти в экономике, в социальной сфере, в политике?
А вы знаете, вот Наталья Васильевна очень четко сказала, очень точно сказала, что регион медианный с точки зрения экономического потенциала. Я бы сказал, что и с точки зрения политического потенциала он тоже такой, ну, очень медианный. А дело в том, что качество государственного управления нынешней команды, оно вот не слишком хорошее, не слишком плохое. Оно среднее. Я бы сказал еще точнее, ни прорывов, ни провалов. И, собственно, после того, как действительно прошло фактически уже 10 лет с момента ухода Рудского, и говорить о том, что ну вот мы преодолеваем это страшное наследство, то, чем занималась, это правда, власть в последнее время, уже как-то неприлично. Сейчас публичное заявление, в том числе и первого лица области, они примерно посылают следующий месседж, что мы хорошие, крепкие середняки, и наша цель и наша как бы перспектива оставаться в числе хороших, крепких регионов. Вот совсем недавно губернатор дал интервью в газете, которая принадлежит одному крупному местному бизнесмену и славилась достаточно долгое время оппозиционными настроениями в адрес областной власти. Вот, собственно, интервью было достаточно таким тоже свободным, вопросы задавались жесткие, и по большому счету вот этот месседж был сформулирован очень четко. Мы середняки, и наша задача оставаться крепкими середняками. То есть фактически ни прорывов, ни провалов. И с тем дальше будем жить.
Владимир Борисович, ну вот есть какие-то факты, может быть, они сомнительные, которые опровергают ваше утверждение, что вот в политике и в качестве управления руководство области находится в середняках. Сравнительно недавно были опубликованы данные о том, что по антирейтингу до 80%. Губернатор Михайлов находится в лидирующей тройке губернаторов России. Ну, согласитесь, это такая уже не медианная позиция, да? То есть это что? Это действительно так? Или это, так сказать, ну, какая-то вот волна, инспирированная оппозицией?
Нет, вы знаете, ведь я хочу особенно подчеркнуть, мы оцениваем качество управления. И я, когда говорил о, скажем так, среднем качестве управления, подчеркивал именно оценку эффективности деятельности власти, а не то, каково отношение к ней со стороны населения.
Понимаете? Извините, пожалуйста, а вы не включаете в эффективность деятельности отношение населения? Ведь,
знаете, вот у нас очень своеобразная, у нас действительно очень своеобразная региональная культура. Дело в том, что после Александра Владимировича Рудского, ну, которого, я думаю, представлять радиослушателям не нужно, это был такой супер яркий харизматик, Александр Николаевич Михайлов смотрится, ну, с этой точки зрения, конечно, как бы бледновато. И у населения есть, безусловно, у Курского такие завышенные ожидания к власти, особенно на фоне существования, например, рядом Белгорода. Хотя рядом, с северной стороны, находится Орел, где, поверьте, ситуация гораздо хуже, там, и с точки зрения экономики, и с точки зрения качества управления, и с точки зрения состояния элиты. Поэтому есть очевидная усталость, это правда, есть очевидная усталость от действующей власти, приправленная вот такими завышенными ожиданиями на фоне предыдущего яркого харизматического лидера. И я думаю, именно в этом источник вот этого очень высокого антирейтинга. Потому что на самом деле, Наталья Васильевна абсолютно точно сказала, в 2009 году у нас практически не было экономического спада, в то время, как мы помним, по России он был 8%, а по некоторым регионам до 20%. Так что есть действительно вот такой зазор между реальным качеством управления, которое, повторяю, не хорошее, не плохое, а среднее, и оценкой населения действующей власти, которая действительно очень, очень печальная и очень невысокая.
С профессором, доктором географических наук Натальей Зубаревич и политологом Владимиром Слатиновым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Согласно данным, за последний квартал рост экономики в Соединенных Штатах понизился до 1,8%. Для сравнения, последний квартал 2010 года дал более высокие показатели – 3,1%. Тем не менее, экономисты выражают надежду, что нынешнее понижение – явление временное. Одной из главных причин замедления экономического роста эксперты называют прежде всего бюджетный дефицит. Ожидается, что вопрос сокращения правительственных трат станет основным на возобновившихся после весенних каникул дебатах в американском Конгрессе. А как простые американцы расходуют свои средства? Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Эмма Тополь.
Трудно поверить, что в начале 20 века население Соединенных Штатов составляло всего 76 миллионов человек. Американцы тогда были в буквальном смысле молодой нацией. Средний возраст мужчин 23,3, женщин 22,4 года. Семья состояла из 4-5 человек со средним годовым доходом $750. Из них $327 тратились на питание, $108 на одежду и $179 на жилье. оставшиеся на разные другие нужды. Через 100 лет население Соединенных Штатов увеличилось до 281 миллиона человек. При этом оно еще и повзрослело. Средний возраст стал 36,5 лет для женщин и 34 года для мужчин. В начале нулевых средний доход на семью, теперь уже в среднем из 2,5 человек, составлял после налоговых вычетов 47 787 долларов, а тратилось в среднем 40 748 долларов. Из них приблизительно 8 тысяч уходили на жилье, 3 тысячи на бензин и оплату коммунальных услуг, чуть больше 3 тысяч долларов на домашнее питание и 2,5 тысячи на еду в ресторанах и кафе. Около 1000 долларов в год американцы тратили на одежду. Остальное уходило на медицинские услуги, образование детей, отдых и развлечения. А согласно последним данным Центрального статистического бюро, в 2010 году средний заработок на семью понизился до 46 326 долларов. И при этом, что интересно, в апреле 2011-го, в самый, казалось бы, разгар рецессии, только за несколько праздничных дней во время Пасхи американцы потратили около 14 миллиардов долларов. То есть в среднем каждый человек за несколько праздничных дней вложил в экономику 131 доллар 4 цента, заплатив за праздничную еду, игрушки, украшения, одежду и так далее. Экономист Хезер Бушей, старший научный сотрудник в Центре американского прогресса, считает, что эти траты, как и некоторые другие показатели, говорят о начале экономического оздоровления в стране.
Понятно, что экономика, при которой безработица неприемлемо высокая, в марте это было 8,8%, переживает трудности. Тем не менее, в последнее время заметно определенное, пусть и небольшое, но оживление. Это дает возможность людям чувствовать себя увереннее и позволять себе дополнительные траты. Более того, часть американцев, пусть опять же не так много, как хотелось бы, возвращаются на работу. Все это повышает покупательную способность потребителя. Но у нас еще впереди достаточно длинный путь, пока мы достигнем той экономической ситуации, которая была до рецессии.
В последнем отчете Министерства торговли Соединенных Штатов говорится, что в марте заработная плата поднялась на 0,5%, а за год с марта 2010-го примерно на 5%. Американцы стали смелее тратить деньги. За март покупательная способность в стране повысилась на 0,6%. Коллега Хезер Бушей, Дэвид Джон, старший научный сотрудник в фонде «Наследие», по-своему объясняет повышение активности американцев в магазинах.
Одна из причин незначительного подъема покупательной способности американцев, отмеченного в прошлом месяце, в том, что выросли цены на бензин и продукты питания. Помимо этого, мы наблюдаем изменения в настроениях американцев. Они начинают себя чувствовать чуть увереннее. То есть, несмотря на рост цен, потребитель уже не так, как раньше, из-за страха перед неопределенностью, судорожно держится за деньги, а все-таки решается делать покупки. Но нет уверенности, что это продлится. Показатели одного или даже двух месяцев недостаточно. Нужно наблюдать за ситуацией несколько месяцев подряд, чтобы увидеть, насколько тенденция устойчива. Но пока ситуация улучшается.
Хезер Бушей, в свою очередь, утверждает, что рост цен на продукты питания, особенно на бензин, явление временное, и в последующие месяцы цены начнут снижаться. В марте стоимость товаров, исключая бензин и продукты питания, поднялась на 0,1%, в то время как в марте прошлого года это было 0,9%. Тем не менее, специалисты уверены, что избежать инфляцию вряд ли удастся.
Здесь важно понимать еще несколько вещей. Прежде всего, в Соединенных Штатах самые большие траты в любом семейном бюджете – это жилье. Сейчас мы наблюдаем, как искусственно вздутый пузырь цен на недвижимость лопнул, в результате чего стоимость домов резко упала и, возможно, будет еще снижаться в зависимости от районов. А цены на бензин повысились почти вдвое, то есть в среднем вместо 30 долларов за одну заправку бака водитель платит 50. Подорожали также продукты питания. Но за последние несколько десятилетий это все не самые дорогостоящие статьи расходов населения. Так что если говорить об инфляции, то надо внимательно следить за тем, как будут меняться цены на жилье, бензин и питание, то есть наблюдать за значительными тратами американцев.
Научный сотрудник фонда наследия Дэвид Джон настроен пессимистичнее в отношении инфляции.
Мы ожидаем, что инфляция ударит в довольно скором будущем. Сейчас мы видим резкий подъем цен в энергетической сфере и в некоторых отраслях пищевой промышленности. Но основные изменения произойдут позже, скорее всего, в летние месяцы. Пока потребитель еще не очень ощущает на себе, что происходит, но это изменится, когда продукты питания будут развозиться по стране, а цена на бензин будет еще больше повышаться. Вот тогда это станет ощутимо для всех.
Тем не менее, уверенность потребителя уже настолько укрепилась, что американцы решаются тратить не только на то, что жизненно необходимо, но и на вещи, которые им, в общем-то, не очень нужны. Как показывают последние данные Министерства торговли, за 2010 год на вещи второстепенной важности было потрачено 1,2 триллиона долларов. Сюда входят яхты, драгоценные украшения, выпивка, сладости, азартные игры. То есть все то, без чего вполне можно обойтись, особенно в тяжелые времена рецессии. Эти расходы потребителя составляют 11,2% от общей суммы трат американцев. 10 лет назад это было 9,3%, а в 1959 году всего 4%. Только за февраль траты на необязательные товары повысились на 3,3% по сравнению с прошлым годом, в то время как на такие необходимые вещи, как оплата жилья, продукты питания и медицину, поднялись на 2,4%. Экономист Хезер Буше продолжает.
В Соединенных Штатах довольно трудно определить, что американцам очень нужно, а что не очень. Разным людям нужно разное. Скажем, для представителей среднего класса очень важно, чтобы их дети получили образование. Насколько это необходимая статья расхода? Кому-то покажется не очень, а для кого-то это жизненно важно. Или медицинское страхование, стоимость которого постоянно растет, и многие семьи просто не могут себе позволить его иметь. Так что, возможно, кто-то и тратит на вещи, которые другим кажутся ненужными. Тем не менее, на основные вещи цены растут и иногда недоступны для многих семей.
Но при этом экономист Хезер Буше указывает на один существенный недостаток экономики, когда основное – это покупательная способность потребителя.
С середины 20 века в США мы наблюдали, что экономика все больше зависела от потребления, а не от инвестиций. Скажем, в 60-е годы 60% американской экономики держалось на покупательной способности потребителя. Теперь это уже 70%. Трудно сказать, какой здесь процент от вещей, которые не очень нужны американцам, но это ясно указывает на то, что наше общество больше потребляет, чем инвестирует в производство. А известно, что именно инвестиции являются основным показателем экономического роста.
Трудно не согласиться с тем, что у каждого свое понимание, какие вещи важны, а какие нет. Тем не менее, при исследовании Министерства торговли учитывался некий средний показатель, при котором не брались во внимание расходы, скажем, на более скоростные автомобили или увеличение жилплощади. В исследовании говорится также, что людей, которые тратят деньги на предметы роскоши, как ни странно, инфляция почти не касается. Опять же, в феврале этого года, согласно данным Министерства торговли, цены на ненужные товары поднялись по сравнению с прошлым годом на 0,2%. По контрасту, цены на товары и продукты питания повысились в среднем на 1,6%, а по сравнению с 1959 годом на 520%. Эти данные наталкивают ученых на разные размышления. Кто-то говорит о том, что это все служит убедительным доказательством преимущества капитализма, при котором уровень жизни постоянно повышается. Другие обращают внимание на то, что американцы при своей любви к роскошным и часто ненужным вещам могут производить эти товары в таком количестве, что даже глубокая рецессия не останавливает от приобретения их. Экономист Дэвид Джон.
Это связано с ростом уверенности потребителя. Если мы вернемся на пару лет к периоду до рецессии, в 2008 году траты на так называемые ненужные товары были огромными. Но все прекратилось, когда американцы занервничали и стали копить наличные деньги на случай потери работы, ожидая, что экономика двинется в еще более глубокую рецессию. А сейчас мы видим признаки медленного, будем надеяться, восстановления. Со временем, если этот процесс оздоровления продолжится, начнется дополнительный рост покупательной способности, в том числе и не очень нужных предметов. Но, опять же, причина этому исключительно в росте уверенности потребителя.
Американская экономика завершила 2010 год на позитивной ноте, превысив прогнозы аналитиков. Рост внутреннего производства за последний квартал уже 2011 года был выше на 3,1%, чем за такой же период в прошлом году. К слову сказать, Министерство торговли предсказывало, что это будет 2,8%. При этом покупательная способность повысилась на 4%. Это самый высокий показатель с 2006 года. Специалисты говорят, что более высокий рост потребления невозможно ожидать в ситуации, когда цены на продукты питания и бензин поднимаются. Но при этом экономист из фонда наследия Дэвид Джон призывает к осторожности в выводах о будущем развитии экономики Соединенных Штатов.
Надо еще пару месяцев понаблюдать, как будет развиваться ситуация. С одной стороны, уверенность среди потребителей может продолжать расти, а с другой, если повышение цен на бензин и продукты питания не остановится, а правительство не придет к консенсусу в отношении бюджетного дефицита, все это начнет разрушать уверенность американцев в экономической стабильности в будущем. А это приведет к тому, что оздоровление застопорится. То есть ситуация как бы обнадеживающая, но при этом очень деликатная. А если экономика забуксует, то потребитель снова начнет беспокоиться о своем будущем. Это значит, что он будет гораздо меньше покупать, особенно не очень нужные вещи.
О тратах нужных и ненужных в Америке рассказывала Эмма Топпель. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Лена Ширяева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В этом году на русских торгах в Сотбис была представлена обширная коллекция...
На голландских высотах мы видим провокацию, попытку насильственным способом...
Суд, видимо, кто-то об этом знал и напали на...
Из 140 сотрудников газеты «Известия» с Пушкинской площади...
НАТО не устанавливало каких-либо конкретных сроков завершения...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».